Глава вторая. Иметь и быть в повседневной жизни. В том обществе, в котором мы живем, построенном на собственности и стремлении к прибыли, мы редко встречаемся с людьми, ценностной ориентацией которых является экзистенциальное бытие в нашем смысле этого слова. Для большинства людей существование, направленное на обладание, представляется естественным и единственно мыслимым. Все это особенно осложняет нашу проблему разъяснения особенностей сознания с экзистенциальной ориентацией на бытие. И абстрактно, чисто умозрительно, этого сделать практически невозможно, как это бывает всегда, когда речь идет о человеческом опыте. Поэтому несколько простых примеров из обыденной жизни должны помочь читателю разобраться с понятиями «быть» и «владеть» и соотнести их со своей собственной жизнью. Учеба. Студенты, ориентированные на обладание, слушая лекции, воспринимают слова, улавливают логические связи и общий смысл. Они стараются сделать максимально подробные записи, чтобы затем зазубрить конспект и сдать экзамен. Но они не думают о содержании, о своем отношении к этому материалу. Он не становится частью собственных мыслей студента. Содержание и студент остаются друг другу чужими, если не считать, что каждый из студентов становится обладателем некоторых фактов, полученных из лекции, в которой лектор часто сообщает не свои, а чужие мысли. Цель таких студентов – сохранить выученное в голове или на бумаге. Им не нужно создавать ничего нового. Сознание по типу обладания и впрямь не терпит новых идей по поводу конкретной темы, ибо всякое новое ставит под сомнение ту сумму информации, которой оно уже обладает. Мысли, которые не укладываются в систему привычных категорий, у таких людей вызывают страх, как и все, что растет и изменяется, и тем самым уходит из-под контроля. Для студентов, мыслящих в модусе бытия, процесс учебы проходит совсем иначе. Во-первых, они и сами не приходят на лекцию в состоянии табула раса. Они уже имеют представление о той теме, которая будет обсуждаться. У них уже есть определенный интерес к теме и некоторые вопросы и сомнения. Вместо пассивного проглатывания слов и идей, они слушают, и не просто слушают, но и воспринимают и реагируют активно и творчески. То, что они слышат, стимулирует их собственные размышления, помогает сформулировать вопросы, прийти к новым идеям и увидеть новые перспективы. Восприятие лекции идет как живой процесс. Студент слышит слова лектора и спонтанно реагирует на услышанное. Он приобретает не готовое знание, которое может отнести домой и зазубрить. Он чувствует себя лично причастным. Он после лекции стал немного иным, чем был до нее. Он сам изменился в этом процессе. Такого рода учеба возможна лишь там, где лекция содержит актуальный и волнующий аудиторию материал. На пустую болтовню не стоит ожидать живой реакции. Хочется коротко коснуться слова «интерес», которое затерто, как старая монета. По происхождению слово восходит к корням латыни «interessa», то есть дословно «быть в середине». В среднеанглийском этот активный интерес выражался словом «to list» — «склоняться» и означало «быть по-настоящему заинтересованным». Сегодня «to list» имеет только пространственное значение «a ship lists» — «корабль наклонился», а первоначальное употребление в смысле психологической склонности к чему-либо в смысле активного и свободного интереса или стремления, исчезло. И это весьма примечательно, что сегодня в английском языке этот корень сохранился лишь в негативном словообразовании. Listless – безинтересный, в значении вялый, апатичный, равнодушный. Это еще один симптом перемен, которые произошли в духовной жизни общества за 7 веков, с 13 по 20 век. Память, воспоминания. Воспоминания могут происходить в модусе обладания, а могут проходить в модусе бытия. При этом они сильно отличаются друг от друга характером связей. В модусе обладания память фиксирует чисто механические связи, либо по принципу частотности употребления слов, либо по принципу чисто логических ассоциаций на основе противоположных понятий, или пространственно-временной, или какой-то другой общности. У человека, живущего в модусе бытия, воспоминание – это активная деятельность, при которой человек оживляет в своем сознании слова, идеи, образы, картины, музыку и так далее. Возникают связи между тем отдельным фактом, который вспоминается, и многими другими фактами, имеющими к нему отношение. То есть этот тип мышления вспоминает вещи не механически и не формально-логически, а активно и очень живо, когда вовлечены и разум, и чувства. Простой пример. Если при слове «боль» у меня возникает ассоциация со словом «аспирин» или понятием «головная боль», то я иду по пути механических и логических связей. Если же я при этом выхожу мысленно на понятие «стресс», «злость», «волнение», то я связываю этот факт с многочисленными возможными причинами. И такое воспоминание уже само по себе представляет акт продуктивного мышления. Интересные примеры такой живой манеры воспоминаний мы находим у Фрейда в его свободных ассоциациях. Подмечено, что воспоминание тесно связано с непосредственной заинтересованностью. В кризисных ситуациях человек вспоминает слова из давно забытого иностранного языка. Я сам, не обладая особой памятью, в момент психоаналитического сеанса могу вспомнить о пациенте такие детали, как рассказанный им сон, 2 недели или 5 лет назад, ибо в этот момент я себя предельно концентрирую на личности пациента. А еще за 5 минут до начала сеанса я ни за что не вспомнил бы этот сон. Если человек функционирует в модусе бытия, то воспоминание органично вплетено в его сознание, и картины жизни всплывают сами собой. Почти каждый может вызвать в своей памяти образы людей и природы, которые когда-то созерцал. Это не всегда легко, но если сосредоточиться, то все картины предстанут почти с такой же сочностью красок и деталей, как в реальности. Воспоминания в модусе обладания бледны и сухи. Это отчужденные воспоминания, которые сводятся к идентификации лица или факта. Типичным примером такой памяти является манера разглядывать фотографии. Фотография служит подспорьем для идентификации лица или ландшафта. При этом реакция субъекта бывает очень характерной. Хозяин или автор фотоснимков, разглядывая их, произносит каждый раз одно и то же. «Да, это он, Имерек». Или «Да, а вот здесь стою я». Фотография в этом случае лишь повод для отчужденного воспоминания. Еще один вид отчужденного воспоминания мы встречаем, когда человек записывает в записную книжку то, что должен запомнить. Записал и успокоился словами «эту информацию я имею, зачем напрягать мозги?» «Я уверен в своем обладании, мои записи – это нечто оторванное от меня, база данных, опредмеченные мысли». Ввиду огромного объема информации, которую должен помнить современный человек, нельзя обойтись без записных книжек. Но все должно иметь свои пределы, ведь нынче даже простые вычисления никто не выполняет без калькулятора. Яркий пример тому – продавцы. Тенденция к замене памяти беспредельна. Чем больше мы записываем, тем меньше тренируется память. Это каждый день можно проверить на себе. Но все же я приведу еще несколько примеров. Учителя давно заметили, что ученики, которые все записывают, меньше понимают и меньше помнят после уроков. Музыканты, которые блестяще играют с листа, испытывают трудности при игре без нот. Эту информацию я почерпнул у доктора Моше Будмара. Хорошим примером музыканта, живущего в экзистенциальном модусе, был Тосканини. Его блестящая музыкальная память сопровождалась близорукостью. Живя в Мексике, я много раз имел возможность заметить, что безграмотные люди и люди, не ведущие записных книжек, обладают лучшей памятью, чем грамотные жители промышленно развитых стран. Этот факт, наряду с многими другими, позволяет предположить, что умение читать и писать отнюдь неоднозначно является благом и спасением, как принято считать, особенно если грамотность служит тому, чтобы поглощать тексты, обедняющие воображение и способность к переживанию. Беседа. В разговоре разница двух основных типов мышления становится сразу явной. Вот типичный разговор двух мужчин, из которых А имеет мнение X, а Б – мнение Y. Каждый из них отождествляет себя со своим собственным мнением. И каждый более или менее точно знает точку зрения другого. Что же старается сделать каждый из них? Привести наиболее меткий аргумент в защиту своей точки зрения. Ни один из них не собирается менять своего мнения и не ждет этого от противника. Каждый боится отказаться от своего мнения, ибо причисляет его к своим богатствам, и поэтому не хочет его терять. В разговоре, который не мыслится как спор, дело обстоит несколько иначе. Мы все имеем опыт общения с человеком, который наделен известностью, славой или отличается особыми личными качествами. Мы знаем также, как чувствует себя человек, общаясь с тем, от которого ему что-то нужно, хорошая работа или любовь и восхищение. В такой ситуации многие испытывают неприятное чувство волнения, страха, готовя себя к такой важной встрече. Они обдумывают, какие темы могут быть интересны собеседнику, планируют заранее начало разговора, некоторые составляют конспект всей беседы или записывают свою часть этой беседы. Кое-кто, подбадривая себя, собирает в комок всю свою волю и мысленно приводит в боевую готовность весь арсенал своего коммуникативного воздействия. Он вспоминает о своих прежних успехах и личном обаянии, своем положении в обществе и умении хорошо выглядеть и одеваться со вкусом. Кто-то, быть может, припомнит другие удачные ситуации, связанные с умением устрашить собеседника. Одним словом, человек заранее мысленно прикидывает свою цену и, опираясь на нее, выкладывает в последующей беседе свой товар. Если он это делает ловко, то он и вправду способен на многих людей произвести впечатление, хотя это впечатление лишь отчасти является результатом его артистизма, а в большей мере следствием неопытности партнеров и их неумением разбираться в людях. Менее рафинированный исполнитель отрепетированной роли не добьется нужного интереса у собеседника, ибо будет выглядеть зажатым, скованным и скучным. Поведение человека, не подготовившегося к встрече, будет совсем иным. Оно будет спонтанным и творческим. Такой собеседник забывает себя, свою образованность, свое положение в обществе, его «я» не мешает ему, и поэтому он может сосредоточить свое внимание на оппоненте и его аргументах. У него рождаются новые идеи, ибо он не держит в голове готовых штампов. В то время как человек обладательного типа надеется на то, что он имеет, человек экзистенциального типа надеется на то, что он есть, что он живет и мыслит и может создать что-то новое, если наберется мужества расслабиться и отвечать на вопросы. Он ведет себя в разговоре живо, ибо его спонтанность не скована заботой о том, чем он обладает. Присущая ему живость заразительна и нередко помогает собеседнику преодолеть его собственный эгоцентризм. Таким образом, из своеобразного товарообмена, где в качестве товара выступают информированность и статус партнеров, беседа превращается в диалог, в котором больше уже не имеет значения, кто прав. Дуэлянты больше не стремятся одержать победу друг над другом, а превращаются в танцевальную пару, и, получая одинаковое удовлетворение от общения, они расстаются, унося в душе чувство радости, а не торжество победы и не горечь поражения. Чувства в равной степени бесплодные. Кстати сказать, в психоаналитической практике огромную роль играет способность врача подбодрить пациента, пробудить в нем интерес к жизни. Можно считать это умение создать благоприятную атмосферу важнейшим фактором в психотерапии. Никакие рецепты и предписания не принесут результатов, если лечение проходит в тяжелой, бездушной и унылой обстановке. Чтение. Все, что было сказано в отношении беседы, справедливо также и для чтения. Ведь чтение – это беседа между автором и читателем. Или, по крайней мере, оно должно быть таковым. Конечно, в чтении, как и в личной беседе, важное значение имеет, что я читаю, или кто является моим собеседником. Чтение бездарного дешевого романа напоминает сон наяву. Такое чтение не вызывает продуктивной реакции. Текст просто проглатывается, как проглатывается телевизионное шоу и хрустящий картофель, который мы жуем, бессмысленно уставившись в телевизор. Если же мы возьмем, к примеру, роман Бальзака, то его чтение может быть продуктивным и вызывать внутреннее сопереживание, если оно происходит в модусе бытия. Между тем, даже такие книги в наше время люди часто читают по принципу потребления, то есть в модусе обладания. Как только любопытство читателя-потребителя возбуждено, его охватывает желание узнать фабулу романа. Останется ли в живых герой или умрет? Соблазнит ли он героиню или ей удастся устоять? Он хочет знать ответы на все вопросы. Сам роман в этом случае играет лишь роль прелюдии. Счастливый или несчастливый финал – это кульминационный момент переживаний читателя. Узнав конец, он ощущает радость обладания всей историей, которая становится для него почти столь же реальной, как если бы она жила в его собственной голове. Однако от такого чтения его знания не стали шире. Действующие лица романа остались далеки, их мотивы непонятны, и потому читателю не удалось глубже проникнуть в суть человеческой природы или лучше узнать себя. Все вышесказанное относится и к философским или историческим сочинениям. Способ чтения книг по философии или истории формируется в ходе воспитания. Школа старается передать каждому учащемуся некоторую сумму знаний о культурных ценностях, и в конце обучения выпускник получает аттестат, удостоверяющий, что он овладел каким-то минимумом этих образцов культуры. Поэтому школьников и студентов учат читать книгу так, чтобы они могли запомнить и повторить основные идеи автора. Именно в этом духе и на этот манер студент знает Платона, Аристотеля, Декарта, Спинозу, Лейбница, Канта и так далее, вплоть до Хайдеггера и Сартра. Различные степени обучения от средней до высшей школы отличаются друг от друга лишь количеством сообщенного материала. Можно сравнить эти данные с количеством материального имущества, которым в будущем будет владеть наш ученик. Выдающимся считается такой ученик, который наиболее точно может повторить, что сказал каждый философ в отдельности. Он похож на хорошо подкованного музейного экскурсовода. А вот тому, что выходит за рамки этого склада знаний, его не учат. Его не учат сомневаться в позиции того или иного философа, беседовать с ним, улавливать моменты, в которых он сам себе противоречит, обращать внимание на то, что он обходит молчанием определенные проблемы. Многих тем и вовсе не касается. Он не умеет отличать подлинные взгляды автора от тех, которые ему навязаны его эпохой. Не может определить настоящий вклад того или иного автора. То новое, что он внес в науку. Он не чувствует, когда автор говорит с ним по велению разума, а когда подключает всего себя, и сердце, и мозг, и душу. Он не замечает, какой автор самобытен, а какой поверхностен и просто поднялся наверх благодаря обстоятельствам или моде. Читатель экзистенциального толка совсем иной. Он и сам может прийти к выводу, что даже восхваляемая повсюду книга ничего особенного собой не представляет. Он нередко способен уловить в книге больше, чем сам автор, которому в книге все представляется в равной степени важным. Что такое авторитетность? Эта область – также яркий пример различения двух типов существования. Водораздел проходит по линии выяснения того, кто обладает авторитетом, а кто им является. Почти каждый человек в какие-то периоды своей жизни выступает как авторитет. Кто растит детей, знает, что это необходимо хотя бы для того, чтобы оградить их от опасностей. В патриархальных обществах для большинства мужчин объектом приложения авторитета являются женщины. В бюрократических и иерархических системах, как наша, например, большинство членов общества имеют свою сферу проявления авторитета, за исключением нижайших слоев населения, которые выступают объектами подчинения. Чтобы понять, каковы различия у авторитетов в модусе обладания и в модусе бытия, следует помнить, что понятие «авторитет» очень широкое и имеет даже в своем первом приближении два противоположных значения. Авторитет может быть либо рациональным, либо иррациональным. Рациональный авторитет основан на компетентности и способствует развитию того существа, которое ему доверяет. Иррациональный авторитет опирается на средства власти и служит эксплуатации подчиненных. Об этом подробно говорится в моей книге «Бегство от свободы». В примитивных обществах охотников и земледельцев авторитетом пользуется тот, кто, по общему признанию, лучше всех справляется с соответствующей задачей. Какие качества ценятся более всего, это зависит от обстоятельств, но, как правило, среди этих качеств первое место занимают жизненный опыт, мудрость, великодушие, ловкость, храбрость и внешняя привлекательность. Часто в таких племенах нет постоянного авторитета. В конкретных ситуациях эту позицию занимает человек, наиболее пригодный для разрешения назревших проблем. Для руководства в условиях войны нужны одни качества личности, для умиротворения споров – другие, а отправление религиозных обрядов предполагает совсем иные качества. Если лидер утрачивает свойства, на которые опирался его авторитет, то он перестает быть лидером. Очень сходную ситуацию с авторитетом можно наблюдать у приматов, где не всегда физическая сила становится основанием для выдвижения лидера. А часто важны такие качества, как опыт, мудрость, компетентность. Хосе Мануэль Родригес Дельгадо в 1967 году доказал в эксперименте с обезьянами, что вожак стаи, который хоть на миг позволит собратьям усомниться в своей состоятельности, то есть окажется не способен подтвердить соответствие своей роли вожака сразу же утрачивает авторитет и перестает быть лидером. Экзистенциальный, ориентированный на бытие авторитет опирается не только на способности выполнять определенные социальные функции, а в равной мере и на личностные качества человека, который достиг высокой степени личного совершенства. Такой человек излучает свой авторитет. Ему нет нужды применять угрозы, приказания или подкуп. Просто речь идет о высокоразвитой индивидуальности, которая уже самим своим существованием демонстрирует превосходство и показывает, каким может быть человек вне зависимости от того, что он говорит или делает. Таким авторитетом в истории отличались величайшие мыслители, учителя. Но нередко примеры можно встретить и среди простых людей разного уровня образования и культуры. И в этом заключена главная проблема воспитания. Если бы родители были сами развиты соответствующим образом, не было бы спора о типе воспитания – авторитарность или вседозволенность. Ребенок очень чутко реагирует на экзистенциальный авторитет, он в нем нуждается. Напротив, он восстает и противится, когда его принуждают, балуют или перекармливают, и особенно когда это делают люди, которые сами далеки от идеала и не соответствуют тем требованиям, которые предъявляются подрастающему ребенку. С возникновением обществ с иерархической системой авторитет, основанный на компетентности, сменился авторитетом, основанным на социальном статусе. Это не означает, что теперь лидерские позиции авторитета обязательно оказались в руках людей некомпетентных. Нет, это лишь означает, что компетентность перестала быть необходимой предпосылкой. Имеем ли мы дело с монархической системой, где авторитет, способность властвовать, оказывается в зависимости от лотереи расположения генов? Или мы имеем дело с бессовестным преступником, который достиг определенной власти ценой подкупа или убийства? Или же речь идет об авторитете, который выдвинулся благодаря фотогенической внешности или тугому кошельку, как это часто бывает в современных демократических системах? Во всех этих случаях авторитет и компетентность не имеют ничего общего. Но даже в тех случаях, когда авторитет утверждается на основе определенной компетентности, все равно существуют серьезные проблемы. Во-первых, лидер может быть компетентен в одной области и слаб в других. Например, глава государства, выдающийся как главнокомандующий на войне, в мирное время оказывается весьма далек от совершенства. Или же какой-либо политик, который в начале своей карьеры был честным и мужественным, но не выдержал испытания властью и утратил эти качества. Возраст и физические недостатки могли повлиять на его способности. И, наконец, надо помнить, что представителям маленького племени легче судить о поведении авторитетной личности, чем многомиллионному населению нашего времени, которое имеет весьма ограниченные представления о своем кандидате и знает лишь о том, что видит в кривом зеркале современных средств массовой информации и предвыборных плакатах, подготовленных специалистами по public relations. Итак, отвлекаясь от причин утраты компетентности властвующих элит, можно сказать, что в большинстве крупных иерархических устроенных систем наблюдается процесс отчуждения авторитета. Место реальной или фиктивной компетентности занимает титул или мундир. Когда лидер надевает соответствующий его званию мундир, то вскоре эти внешние признаки становятся важнее сущности, реальной компетентности лидера и его личностных качеств. Король, как символ авторитета этого типа, может быть глупым, мстительным, злым, то есть совершенно непригодным для того, чтобы быть авторитетом. Однако он его имеет. И пока он носит этот титул, молчаливо предполагается, что он обладает и теми качествами, которые обеспечивают его компетентность. Даже если король голый, все склонны верить, что на нем прекрасное королевское платье. Замена компетентности титулами и мундирами произошла не сама собой. Обладатели авторитета и те, кто извлекает из него пользу, стараются убедить народ в подлинности этой фикции и усыпить его способность к реалистическому, то есть критическому мышлению. Каждый мыслящий человек знаком с методами пропаганды, которые оболванивают людей, полностью разрушают способность к критическому суждению и убаюкивают сознание, сводя его до одномерного уровня. Фиктивная реальность, в которую они верят, заслоняют настоящую реальность, которую они уже не способны понять и оценить. Знание. Первое различие между модусом обладания и модусом бытия в области познания бросается в глаза в формулировках «у меня есть знание, результат», и «я знаю, узнаю, процесс». Обладать знанием означает и приобрести некую доступную информацию и иметь ее в своем распоряжении. Знание в смысле «я знаю» связано с понятием «быть». Оно функционально и представляет собой лишь средство в процессе продуктивного мышления. Вспомним отношение к познанию великих мыслителей прошлого, таких как Будда, Иисус, пророки, мастер Экхарт, Зигмунд Фрейд и Карл Маркс. В их понимании познание начинается там, где человек осознает недостаточность, ненадежность так называемого здравого смысла не только в том плане, что наша психическая, субъективная реальность не соответствует существующей действительности, объективной реальности, но в особенности в том плане, что большинство людей живут в полудреме и не сознают, что огромное число явлений, которые они считают неподлежащими сомнению, на самом деле представляют собой иллюзии, произрастающие под воздействием социального окружения. Поэтому познание начинается с разрушения обмана и заблуждений. Знание означает проникновение с поверхности к корням, а затем и к причинам вещей. Познать – это значит докопаться до реальности в чистом виде. Знать не означает обладать истиной, а означает критически мысля, активно стремиться проникать вглубь явлений, постепенно приближаясь к истине. Для обозначения этого качества, творческого проникновения вглубь, в иврите имеется самостоятельное слово «ядоа», которое означает «узнавать и любить» в смысле сексуального внедрения мужчины. Просветленный Будда призвал людей пробудиться и освободиться от иллюзий, согласно которым власть над вещами ведет к счастью. Пророки также призывали людей проснуться и понять, что они сами создали себе идолов. Иисус говорит, только истина даст вам свободу. Майстер Экхарт говорит, что знание – это не какая-то определенная идея, а то, что получает человек, когда, освободившись от всякой оболочки, он обнаженный и свободный, бежит навстречу Богу, чтобы коснуться Его и узреть истину. С точки зрения Маркса, иллюзии надо разрушить для того, чтобы уничтожить обстоятельства, которые порождают эти иллюзии. Фрейдовская концепция самопознания основана на представлении, что иллюзии, рационализации, должны быть разрушены, чтобы дать дорогу бессознательной истине. Все эти мыслители заботились об освобождении человека, и все они ставили под сомнение признанные в обществе стереотипы мышления. Для них важно было понимание цели, не достижение абсолютной и неизменной истины, а процесс движения человеческого разума к торжеству. Для познающего отрицательный результат познания также важен, как и положительный, ибо это две стороны познавательного процесса, которые отличают любознательность от лентяя. Для человека экзистенциального типа главное углубление знаний, для человека обладательного типа главное больше знать. Наша система образования повсеместно направлена на то, чтобы напичкать человека знаниями как имуществом пропорционально его собственности и социальному статусу. Минимум знаний они получают как сумму информации, необходимой для выполнения своих служебных функций. И кроме того, каждый получает еще некоторый пакет дополнительных знаний, как предмет роскоши для возвышения в своих собственных глазах и в глазах окружающих. Школы – это фабрики, на которых производятся пакеты готовых знаний, хотя учителя искренне думают, что знакомят учеников с высокими достижениями человеческого духа. Многие колледжи отлично умеют подпитывать эти иллюзии. От индийской философии и искусства до экзистенциализма и сюрреализма, от которого студент может откусить кусочек то в одном, то в другом месте. Причем его якобы стимулируют к свободному выбору темы, не настаивают ни на одном учебнике и так далее. Радикальную критику нашей школьной системы приводит известный философ Иван Ильич в своей книге «Освобождение общества от школы». Вера. В религиозном, политическом и личностном смысле понятие «вера» имеет как минимум два совершенно разных значения в зависимости от того, в каком типе мышления оно употребляется. В модусе обладания или модусе бытия. В модусе обладания вера – это наличие готового решения, для которого нет рационального доказательства. В этом случае вера состоит из формул, которые созданы другими, обычно бюрократией, и которые принимаются всеми остальными, кто подчиняется этой бюрократии. Вера формирует у человека чувство надежности на базе реальной или воображаемой власти бюрократии. Вера – это входной билет, который дает человеку право на принадлежность к большой группе людей. Этот билет освобождает человека от трудной задачи самостоятельного принятия решений. Он чувствует теперь, что причислен к сообществу Beati Possidentes – счастливых обладателей истинной веры. Человеку обладательного типа вера дает ощущение прочности. Ему кажется, что он транслирует абсолютные и неколебимые истины, которым следует верить уже потому, что нерушима власть тех, кто эту веру защищает. А кто захочет добровольно расстаться с такой уверенностью, которая от тебя почти ничего не требует, разве что отказаться от собственной независимости? Бог – первоначальный символ высочайшей ценности, которому мы всем своим существом хотим приобщиться, в модусе обладания превращается в идола. С позиции пророков это означает, что человек, сотворив своими руками некую вещь, переносит на нее свои собственные силы и себя тем самым ослабляет. Он подчиняет себя творению своих рук и себя видит уже в отчужденной форме. Не как творца своего идола, а как его почитателя. Я могу обладать идолом, поскольку он есть вещь, но поскольку я ему поклоняюсь, можно сказать, что одновременно и он обладает мной. Когда Бог превращен в идола, его воображаемые качества имеют так же мало общего с личным опытом, как и отчужденные политические доктрины. Хотя образ Бога связан с добротой, его именем творится всякая жестокость, так же, как отчужденная вера в человеческую солидарность не мешает совершать любые преступления. В модусе обладания вера – это подпорка, костыль для тех, кто хочет обрести уверенность в себе и понять смысл жизни, но не имеет мужества искать его самостоятельно. В случае экзистенциальной веры мы имеем дело с совершенно иным феноменом. Может ли человек жить без веры? Может ли младенец не верить в материнскую грудь? Должны ли мы верить нашим согражданам, тем, кого мы любим, самим себе? Можем ли мы существовать без веры в справедливость основных норм нашей жизни? Без веры человеком овладевают безысходность и страх. В модусе бытия вера – это не вера в какие-то определенные идеи, хотя и это не исключено. Но это прежде всего убежденность, внутренняя позиция, установка. Было бы правильнее говорить, что человек пребывает в состоянии веры, чем он имеет убеждение. Теологи в этом смысле различают «fides quae creditur» и «fides qua creditur», что соответствует различению между содержанием веры и актом верования. Можно верить в себя и других людей. Религиозный человек может верить в Бога. Бог в Ветхом Завете всегда предполагает отрицание идолов или божков, которыми человек может обладать. Понятие «бог» в восточных религиях с самого начала трансцендентно, даже если оно создано по аналогии с восточным властелином. У Бога не может быть имени, его нельзя изображать, рисовать или копировать. В дальнейшем, с развитием иудаизма и христианства, предпринимаются попытки достигнуть полного освобождения Бога от статуса идола. Или, вернее сказать, предпринимаются попытки не допустить идолопоклонства. Это выражается в том, что запрещаются любые высказывания о качествах Бога. Еще более радикальную позицию мы находим в христианских мифах. От псевдо-Дионисия Ареопагита до неизвестного автора трактата «Облако неведения» и дальше до Майстера Экхарта, где понятие Бога распространяется на некое абстрактное божество, некое единое нечто, что очень сильно напоминает идеи, встречающиеся у неоплатоников или в Ведах. Такая вера в Бога сопровождается подсознательным стремлением переноса божественных свойств на себя. Такая вера выливается в постоянный активный процесс самоусовершенствования. Вера экзистенциальная, в модусе бытия, несет в себе веру в себя самого, в другого человека, в человечество, в способность людей проявлять подлинную человечность. Эта вера также включает фактор надежности, уверенности. Однако эта уверенность покоится на моем собственном знании, а не на подчинении авторитету, который диктует и предписывает мне, кому и во что я должен верить. Эта вера покоится на убежденности в существовании истины, причем я знаю, что правда существует, потому что она подтверждается моим субъективным опытом, и мне не обязательно нужны другие доказательства. В иврите есть такое слово для понятия веры – «эмуна», которое значит «уверенность», а широко известное в церковных языках всего мира слово «амен» означает «конечно», «разумеется», «правда», «воистину». Когда я уверен в духовной целостности какого-то человека, в его порядочности, в высоком смысле, я все равно не могу эмпирически доказать, что он останется таким до самой смерти. С позитивистской точки зрения, строго говоря, не исключается из рассмотрения и тот факт, что он мог бы изменить своим принципам, если бы прожил дольше. Моя уверенность опирается на мое личное знание людей и опыт жизни, в которой я сам понял и прочувствовал, что такое любовь, порядочность и честность. Этот способ познания зависит от того, насколько человек способен отрешиться от своего собственного «я» и увидеть другого человека таким, как он есть. Понять его характер во всей его полноте и как индивидуальность, и как частицу всего человечества. Только тогда становится ясно, что от него можно ожидать. Под этим я, разумеется, не имею в виду возможность точно предсказать все его будущее поведение. И тем не менее определенные важные черты характера можно увидеть заранее, такие как честность, чувство ответственности. Смотри главу «Вера как черта характера» в книге «Психоанализ и этика». Итак, вера экзистенциальная покоится на фактах, и в этом смысле она рациональна. Но все же эти факты не могут быть доказаны, проверены методами традиционной позитивистской психологии. Только я сам умею улавливать и регистрировать эти факты благодаря моим знаниям, чутью и жизненному опыту. Любовь. Слово «любить» в модусе обладания и модусе бытия имеет два совершенно разных значения. Можно ли обладать любовью? Если бы это было возможно, то любовь была бы вещью, субстанцией. Справедливости ради следует сразу сказать, что такой вещи, как любовь, не существует. Любовь – это абстракция. Кто-то скажет, что любовь – это некое высшее существо, божество, которое никто никогда не видел. В действительности любовь бывает только процессом. Любить – это значит проявлять продуктивную активность, которая имплицитно включает в себя потребность заботиться о другом существе или предмете, стараться узнать его, стремиться к нему, радоваться ему, будь то человек, дерево, картина или идея. Любить кого-то означает тревожиться о нем, будить его к жизни, усиливать в нем желание жить, и одновременно любовь – это процесс самовозрождения и самообновления. Любовь обладательная, по типу «иметь», заявляет о своих правах собственности, стремится контролировать свой объект. Она подавляет, сковывает и душит, то есть убивает вместо того, чтобы оживлять. В этом случае слово «любовь» просто употребляется не к месту. Им вуалируется противоположное чувство. До сих пор остается открытым вопрос, многие ли родители любят своих детей. Рассказы о чудовищной жестокости родителей по отношению к своим детям, от физических до психических издевательств, от толерантности до полного игнорирования и даже до прямого садизма. А таких фактов мы имеем за последние 2000 лет развития нашего индустриального Запада очень много, склоняют меня к мысли, что любящие родители – это исключение из общего правила. То же самое относится и к браку. По любви или по расчету заключен союз – неважно. Все равно действительно любящие друг друга супруги – это исключение. В браке слово «любовь» выражает все – общественную целесообразность, традицию, обоюдную материальную заинтересованность, общие заботы о детях, двустороннюю зависимость, страх и даже ненависть. Это делается сознательно до тех пор, пока один из двух или оба не обнаруживают, что они не любят друг друга и никогда не любили. Сегодня в этом отношении наблюдается известный прогресс. Люди стали смотреть на вещи более трезво и реалистично, и поэтому многие больше не смешивают сексуальное влечение с любовью и не принимают радостные, яркие периодические встречи за эквивалент любви. Это новое отношение привело к более честному поведению и к более частой смене партнеров. Однако в результате мы не можем сказать, что чувство любви стало встречаться чаще, ни со старыми, ни с новыми партнерами. Интересно проследить в деталях переход от начала влюбленности до того момента, когда возникает иллюзия, что ты уже обладатель этой чудо-птицы любви. В моей книге «Искусство любить» я уже обращал внимание на то, что выражение «быть влюбленным» с самого начала ошибочно. Любить означает проявлять продуктивную активность, пребывание во влюбленном состоянии – пассивная форма. В момент ухаживания партнеры еще не уверены друг в друге, они пытаются друг друга покорить. Они оживленнее, чем обычно, деятельнее, интереснее в разговоре, даже красивее, ведь оживление всегда делает лицо красивее. Ни тот, ни другой не может сказать, что он уже завладел партнером. Поэтому каждый направляет свои усилия к тому, чтобы быть, то есть выразить себя ярче, дать другому больше и вызвать ответную активность. С заключением брака ситуация в корне меняется. Брачный договор дает обоим исключительное право владеть объектом. Его телом, его чувствами, его склонностями. Никого не надо завоевывать, ибо любовь превратилась в нечто сравнимое с имуществом, с собственностью. Обе стороны больше не стараются пробуждать любовь в партнере. Они становятся скучными и от этого теряют даже внешнюю привлекательность. Наступает разочарование. Разве они сами изменились? Или они ошиблись в самом начале пути? Обычно каждый ищет причину перемен в другом и чувствует себя обманутым. И каждый не понимает, что оба они не те люди, которых недавно посетила влюбленность. Они не могут понять, что к утрате способности любить их привело заблуждение, ошибочное представление, будто любовью можно обладать. Они оба расположились на этом уровне понимания и вместо того, чтобы любить, принялись воспринимать друг друга как свою собственность. Как деньги, общественное положение, дом, детей и так далее. Поэтому начинающийся любовью брак переходит иногда в содружество двух владельцев, в котором объединились два эгоиста, а название этого содружества – семья. В других случаях участники жаждут оживить былые чувства, и то один, то другой предается иллюзии, что другой партнер может утолить его жажду. Им кажется, что ничего другого им в жизни не надо, кроме любви. Но любовь для них – богиня, идол, которому они хотят поклоняться, а не способ бытия, самовыражения. Их поражение неизбежно, ибо любовь – это дитя свободы, как это сказано в старой французской песне. И тот, кто поклоняется ей как божеству, погружается в тину пассивного созерцания и бездействия. В конце концов, он теряет остатки своего прежнего обаяния и становится скучным и невыносимым для своего партнера. Все эти рассуждения не означают, что брак никогда не бывает наилучшим выходом для любящих людей. Суть проблемы не в браке как таковом, а в безлично-экзистенциальной структуре обоих партнеров, наконец, общества, в котором они живут. Сторонники современных форм совместной жизни, группового брака, смены партнеров, группового секса и тому подобного, насколько я понимаю, просто пытаются обойти трудности настоящей любви, предлагая бороться со скукой введением новых и новых стимулов и увеличивать число партнеров, вместо того, чтобы по-настоящему любить одного.